Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня Юрий Макеев, художественный руководитель театра «Вкуса», основатель и руководитель уличного театра «Тут» и первого деревенского театра. Вот об этих опциях в вашей жизни нам еще предстоит поговорить. Но пока мне хочется, вот, знаете, еще чуть-чуть вот поговорить о театре «Вкуса», потому что у вас в ближайшие дни, в конце мая, вот сейчас там 26-й, по-моему, да, 27-й, 28-й, у вас будут три дня будут идти спектакли, и вот это самое действо, где стоит аромат хлеба с розмарином в воздухе, когда, в общем, зрители могут выпекать его своими руками, причем с детьми, и перемазанные в муке, и, не знаю, с испачканными в тесте руками, они вместе замешивают вот это невероятное, потому что, с моей точки зрения, тесто это такое, это целое действие такое, да, это, и чем больше туда вложено любви в тот момент, когда оно замешивается, тем вкуснее получается хлеб. И вот этот вот самый хлеб выпекается прямо на глазах у всех, и потом его можно пробовать в театре «Вкуса». Это так здорово. И еще и розмарин. Что за спектакли у вас будут в ближайшее время? И кого вы там ждете? Какая возрастная аудитория?
Мы ждем семейную аудиторию, и, как уже, наверное, говорил выше. В пятницу у нас вечером «Мечтатель» или «Почему я?» спектакль о детях, у которых есть дети. В названии, на самом деле, уже все сказано.
То есть это когда взрослый не стесняется того, что внутри него на самом деле там, дяденька, да, а в душе он мальчик, который хочет запускать вертолетики.
Просто если вот кто нас сейчас слушает, захочет показать своему ребенку, ну, тут очень важно, ваш возраст должен быть от 27 где-то до 40, наверное.
А потом все, нельзя?
Нет, я просто объясню, почему. Там герой... Я просто рассказываю, что я познакомился с молодым человеком, которому 27 лет. Он представляет, что он мечтатель. Это начало спектакля. Я говорю, что значит мечтатель? Он говорит, я всю жизнь мечтаю. И дальше он мне рассказывает о разных степенях взросления и своих мечтаниях, с одной стороны. И, как говорит наш зритель, ой, я оказался в своем детстве. Ой, а я вот, мне так рассказывала там, ну, условно говоря, моя мама, что было вот так. А кто-то говорит, вот это мои дети вот так выросли. И это не ностальгическая вещь, потому что мы заново проживаем этот момент. Мне бы хотелось достучаться до воспоминаний каких-то светлых. И хотелось бы тем людям, кто придет, задать вопрос. То, что ты сейчас делаешь, ты об этом мечтал?
Это, кстати говоря, очень полезная проверка. Периодически надо себе задавать такие вопросы.
А это просто почему? Я автор этой истории, как бы, да, я не взял какую-то пьесу, я задал себе когда-то вопрос. Юра, то, что ты сейчас делаешь, тогда мне было 27 лет. Когда я задал себе этот вопрос. Сейчас мне 37 лет. Спектакль в прошлом году только появился на свет. Я его долго вынашивал. Я его писал. И смотрю на все, что меня окружает. И я задаю вопрос. Все, что вот все вокруг меня, в моей стране, в моем городе, в моей деревне. Люди, которые во всем этом живут, они мечтают так жить? И так и будет или нет?
Я думаю, что так не будет, но пока...
Это самый сложный вопрос любому человеку. Господин полицейский, вы мечтали быть таким полицейским? Милый доктор, который... Что было первоисточником, чтобы ты стал доктором? Спасать людей и лечить? Потому что, мне кажется, к сожалению, мы заигрались в нечестность, ну, вот в такие фигушки. И мы так забыли про честность и совесть... И поэтому мой спектакль вроде бы как о детстве, но мне так хотелось бы, чтобы каждый человек, который вышел, в том числе и я, был честный с самим собой. Потому что однажды я задал вопрос это детям, и все ответили, одна девочка не ответила, она написала мне большое письмо. Она была из элитной школы, но писала она не о банковской службе, не о карьере, ни о чем еще. Она хотела помогать людям, Она из очень обеспеченной семьи. Помогать по-разному. Она хочет быть офицером. Она хочет спасать, что-то еще. Это ее мечта. Она говорит, но она сокровенная. Я не хочу ее публично никому говорить. Поэтому мы вроде бы как вот в пятницу помечтаем, вспомним свои мечты, а в субботу и воскресенье придем на семейную пекарню. Но я хочу единственное подчеркнуть, вот предостеречь зрителей, особенно с детьми, которые идут на пекарню, что я вас приглашаю не попечь со мной хлеб, это вы можете спокойно сделать дома и без меня. Сейчас в Ютубе огромное количество рецептов. Моя история – это история семьи, которая 150 лет печет каждый день хлеб. Это тяжкий, с одной стороны, труд, но как они счастливы? Богаты ли они в материальном плане?
Нет. Не думаю, нет.
Потому что история про дом, про семью, про традиции. В какой-то момент я спрашиваю своих соотечественников, а у вас в семье передается дело 150 лет? И 99% говорят нет. И тогда вроде бы детский спектакль, дети где-то там веселятся, родители веселятся. Но в этом и есть вопрос, что друзья... Там есть, понимаете, глубина, для меня личная глубина. Дело, мечта, память. Спектакль «Времена» — это признание в любви родителям. Там тоже замешивают тесто. И тесто — это спасение для женщины, которой ей сказали, мужа нет, он остался на войне. И тогда ее спасением стало просто месить тесто. И это мы видим только образ в темноте. И люди что-то вспоминают. «Времена» — это спектакль совсем не детский. Хотя нам приятно, когда туда иногда придут дети вот так вкраплениями. Потому что они смотрят на своих родителей, а родители вдруг плачут. Прямо во время спектакля плачут. Хотя там ни диалогов, ни монологов. Просто 55 минут ты как в замочную скважину смотришь воспоминания свои. Так выстроен спектакль. Потому что он в кромешной темноте, и только некие образы возникают под очень приятную музыку Вивальди. И я зрителей приглашаю немножко вспомнить о своей семье, о своих корнях, задуматься, а нужна ли тебе семья, потому что сейчас, мне кажется, это тоже такая проблема. Вообще размывается понятие семьи. В семье не вот буквально муж и жена, а семья — это вот это...
Род,
что твои предки, это же...
Знаете, с которыми мы, кстати, очень сильно связаны, и не только там какими-то фотографиями в семейном альбоме, все гораздо глубже.
Образно, чтобы человек понимал, вот надо подростку, когда он сопротивляется твоей семье, я другой, я не такой, как вы, я не буду, как вы, нужно просто найти спил дерева, желательно большого или маленького, и дальше показать, вот ты, вот сейчас вот это... колечко. Но ты вот без этих всех колечек, то, что там в серединке, мы уж и не помним, как их и звали и величали. Но
к несчастью, кстати говоря. Не во всех странах так, но в России
не
так.
Отдельное как бы ты дерево, да? Ты можешь быть отдельно, если упадет, и оно где-то начнет расти, а это дерево там, отдельно. Но у тебя тоже начнется вот эти кольца. И мы тоже корявенькие, как и деревья корявенькие, где-то еще что-то. Вот для меня вот образ семьи — это образ спиленного дерева. Вопрос, сколько колец...
Наверное, не сколько спиленного дерева, а сколько именно колец.
Содержание этих... вот этого внутреннего
колец, дерева. Если позволите, да, все более-менее понятно. Я просто боюсь, что мы сейчас застопоримся.
Да.
О двух остальных важных вещах, которые мы задекларировали, да, в первой половине нашей передачи, мы не успеем сказать. Вот теперь давайте перейдем от... скажем так, театра, который находится в том или ином пространстве, в помещении, перейдем к корням театра, на площадь, на улице, потому что, конечно, театр начинался в первую очередь с улицы, и это истоки театра, балаган и все такое прочее. Вот вам ближе какая форма вообще? В кубатуре какой-то существовать или когда пространство открытое?
Мне проще... честно говоря, даже мне приятней. Лето, тепло, ты чувствуешь ветер, ты чувствуешь вот это вот ощущение внутренней свободы, оно и от внешней свободы. У тебя нету стен. И это очень сложно удержать внимание публики. И тогда ты задумываешься, вспоминая венецианские маски, площади, ни микрофонов. Ничего. Как они удерживали шумную толпу, которые шли по своим делам. И в этом преодолении и погружении себя в эту машину времени, понимая, что иногда ты такой же артист, как это было тысячу лет назад.
Но только с другим содержанием все-таки, как мне кажется. Вы понимаете, ведь феномен вот этих балаганов, он был во многом в том, что там рассказывали всякие нелицеприятные или какие-то скабрезные шутки в адрес высокостоящих разных чиновников.
Мы изучали
там,
этот вопрос.
Прочее.
Мы этот вопрос изучали. С чего все началось? Началось все с жонглера. Стоял человек, который подбрасывал камушки, и за ним наблюдали. Он, наверное, больше, может быть, делать ничего не умел, да?
Но за ним все следили.
Нет.
Попадет, не попадет, промахнется или как?
Там был, знаете, важный момент. Он тем самым себе зарабатывал на жизнь. Ему бросали монетки. Это на площади, только на ярмарке. Просто так вы будете стоять на улице, мало кто тебя бросит, ну, я не знаю, где-нибудь в Отрадном, на Бестужевых. Стой, жонглируй, играй, люди будут приходить, говорят, сумасшедшие какие тут артисты. Это все, как правило, на центральных площадях, где туристы, где...
На рыночной.
На рыночной, это все, это всегда так было.
Да.
Жонглер кидал, перестали монетки кидать, потому что еще один жонглер появился. Говорит, появился с мандолиночкой человечек. И они объединились. А потом и им стали меньше платить. И они стали уже какие-то придумывать трюки. А потом и это стало не работать. Тогда появилось слово. А дальше вопрос к слову.
Угу.
Дальше вопрос к воспитанию. И дальше вопрос к нравственности человека. Потому что и у нас много сейчас весельчаков. Но если проанализировать весельчаков советского периода... Да, как это тонко, глубоко, и это до сих пор ты пересматриваешь всех этих гениальных людей, гениальных авторов, как точно. И смотришь сейчас и думаешь, а вот будут ли пересматривать эти плоские, иногда такие шуточки? Они, конечно, вызывают юмор, потому что они тебе, ну вот, ниже пояса, когда они опускаются. Ну, так или иначе, ну, забавно, конечно, потому что это тоже те же комплексы, все в нас сидят, что ну да. Но это не может быть так массово, мне так кажется. Тогда какая-то проблема есть, ну, потому что... Неужели?
Так что такое театр тут, который выходит на улицы в летом, в хорошую погоду,
да,
там, когда вот этот вот самый ветер, о котором вы говорите, и каким-то образом удерживает внимание людей, которые в этот момент прогуливаются, совершают какие-то покупки, или, не знаю, там, фотографируются на фоне разных арт-объектов известных и прочее, прочее. Чем вы их можете зацепить?
Чем вы зацепляете ротозеев?
Ротозеев. Но, к сожалению, я считаю, что, к сожалению, пока что у нас в городе и в стране просто так на улице вы не можете выступать. Вот я захотел, встал и начал выступать.
Для Все города... должно быть жестко регламентировано.
Да, для города, потому что возникнут вопросы, ну, разрешение на основании,
бред.
Кто...
Да, кто все эти люди?
Кто эти люди? В Европе нужно зайти там в ратушу, заплатить монетку и... Ну, как бы это нормально,
ты
встал и пожалуйста. Дальше, что называется, вот и все, вот она и... Вот зритель, вот ты, вот твоя шляпа. А у нас в стране, и у нас в городе, в Москве, как правило, в летний период проходит огромное количество фестивалей. Фестиваль варенья, фестиваль печенья, мороженого и чего-то еще. Вроде к театру вообще...
Аккредитованной властью.
Да. И город становится похож на хороший европейский город, где что-то происходит на улице. Честно вам скажу, когда-то мне вот организаторы сказали: Юр, вот мы делаем фестиваль там в рамках города, но мы ничего не можем заплатить, вы в шляпу собираете. И мы говорим: друзья, вы... Культуру нашей страны, знаете, вы со шляпой можете, конечно, чудесно представить, но только давайте договоримся так. Вы нам оплачиваете наш гонорар, ну, организаторы, а все, что мы соберем в шляпу, мы отдаем вам.
Пошли они на это?
Ну, конечно же, нет. Ага. Вот, потому что у нас это, к сожалению, не работает. У нас нет этой культуры уличных представлений, ну, скажем так, нормального отношения к уличным артистам, потому что либо мы для них фрики, либо какие-то чудаки, либо это иностранцы.
И поэтому, знаете, на улице вот что-то такое происходит, и ты проходишь, потому что, ну, градус настроения, во-первых, повышается, во-вторых, знаете, есть внутри нас какие-то такие, ну, реакции спонтанные, да, ты начинаешь улыбаться сразу.
Да.
Это же, ну, лучше, внутренне всегда лучше улыбаться, да, а внешне это не всегда бывает уместно, но когда ты видишь вот это вот происходящее, и ты начинаешь улыбаться, а рядом люди стоят, тоже улыбаются, мне кажется, это так здорово, и это как раз то, чего очень не хватает.
Это самый большой сбор, который мы собираем, вот когда, если оценивать...
Это улыбки?
Это улыбки. Когда ты понимаешь, что ты один, или вдвоем, или втроем, или нас было 10 человек, мы что-то придумали, и мы вот этот пятачок собрали, поставили фонари, у нас живая музыка, живой звук, и ты видишь, как преображаются эти лица. И ты вместе с ними радуешься, а рядышком такие же стоят там высокие братья, кто-то еще, и в этом смысле...
Высокие братья — это те, которые на ходулях?
На ходулях, ага.
Да.
В этом смысле я благодарен нашим властям и нашему городу, что вместо просто бездушного какого-то представления формального, они обратили внимание на фестивали. Когда-то мы делали свой фестиваль «Бывают удивительные театры», а нас «Бутон» наш был семидневный. Яркие люди, еще что-то. Огромное количество сейчас фестивалей, в парках идет движение. Я надеюсь, в этом году тоже. И это финансируют и города, и какие-то предприниматели это поддерживают. Потому что уличники не смогут существовать и жить за счет шляпы. Ну, потому что у нас нет этой культуры среди людей. Люди не могут себе позволить нас содержать.
Содержать,
а потому что это...
Тут мне кажется, что это тоже, мне кажется, меняется. Вот какое-то время назад не было культуры подвешенных билетов. Да. Или там подвешенного кофе, или чего-то еще. К нам это из Европы приходит, и мне очень нравится это нововведение. Я знаю, что у вас есть в театре подвешенные билеты, и что, в общем, они пользуются успехом, кстати говоря. Понимаете, а раньше этого тоже не было. Но что-то меняется, потому что стоит об этом как-то рассказать, мы тоже адаптируемся. Вот вы актеры, да, я зритель. Ну, я с удовольствием воспользуюсь вашей шляпой. В смысле, я в нее что-нибудь обязательно положу, потому что то, что вы делаете, вызывает у меня улыбку, дарит мне радость, и, конечно, это здорово.
Спасибо, да. Спасибо тем, кто поддержал нашу идею, потому что, мне кажется, мы были одни из первых московских театров, кто предложил идею подвешенных билетов, когда наш зритель может сделать инкогнито, а может, ну, если ему важно, чтобы мы о нем сказали, мы и скажем, конечно, что вот этот человек подвесил 7, 8, 1 билет. У нас был случай, когда человек подвесил 70 билетов.
Это, ого!
Да, это прилично. 70 билетов сразу. Мы ему сказали, вы придете на...
Вот спасибо ему, а?
Да. Он сказал, вы знаете, я, честно, не очень люблю театр. Мне так понравилась ваша идея. А мы просто сказали, что есть детские дома, еще что-то. У нас зал большой. Мы их, конечно, можем и просто так пустить. Но там есть аренда, еще что-то. Это не мы, не себе эти денежки.
Да,
у нас не свое пространство. Мы просто эти же деньги отдадим как бы вот по цепочке людям. Но пустуют места, а так мы их заполним ребятишками. Там, или кто-то... там, семьи, взрослые люди и так далее. По каким-то причинам эти люди не могут себе позволить купить билет. Потом вообще театр всю жизнь, всегда, во все времена и во всех странах жил за счет меценатов, меценатства. В советский период это государство, основной был меценат. Дореволюционный, это понятно, богатые люди. И Константин Сергеевич Станиславский, сын олигарха, сам олигарх. Да,
помогал ему олигарх.
И помогали ему отнюдь не самые бедные люди.
То есть совсем не бедные.
Совсем не бедные, это топ. Там, Forbes,
да,
десятка,
да,
десятка.
Да, да,
это было принято.
Просто люди просто об этом даже не задумываются, они просто не знают этой информации. И, конечно, сейчас хочется достучаться до наших людей, кто пришел к большому капиталу, что, господа, если вы поддержите маленькие театры, большие театры, культура это что? Это привычка. Я говорю, просто вот ребенку как объяснить, что такое культура? Можно витиевато, сложными словами говорить, что-то там рассказывать лекцию. Можно сказать, культура – это привычка. Вот я своему ребенку говорю, вот ты привык бросать мусор, это твоя культура. Вот поэтому культура такая.
Хорошее определение, кстати. А привык, не знаю.
А привык, там... привык здороваться. Вот какой, говорит, культурный человек здоровается, улыбается. Какие они, какие... Вот привыкли они такие дома строить в Венеции. Ну, не построили они там девятиэтажку на сваях из панели. Ну, нет у них этой привычки.
Есть привычка делать красиво.
А красиво. А когда ты живешь в красоте, когда ты живешь в улыбке, когда ты живешь в чистоте, внутренней чистоте, статье, да, потому что, ну, как бы это сложно бросить бумажку туда, куда-то там. Это, ну, у меня в спектакле там герой говорит, любовь к родине начинается с фантика, ни с чего-то более.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Макеев, наш сегодняшний собеседник, основатель, художественный руководитель театра «Вкуса», уличного театра «Тут» и Первого деревенского театра. Перейдем к деревенскому театру. Вообще, деревенский театр – это очень хорошо. Но он, я бы, может быть, назвал его не деревенский театр, а вот мне очень нравилась тема последней четверти XIX века – дачные театры. И мы знаем, да, вот, кто москвич, мы знаем эти места дачных театров. Это Любимовка, это Малаховка, это знаменитые вообще на самом деле площадки.
Это когда... колыбели.
Да, да, когда актеры уже... Было закрытие сезонов, артисты выезжали на дачу отдыхать, кто-то уезжал в Крым, например, кто-то уезжал там за рубеж здоровье поправить, кто-то выезжал просто на дачу в Подмосковье. И там организовывались театры и давали вот эти именно дачные представления. Это невероятно вообще очень теплая такая тема, и теплая атмосфера царила там. Вот, в принципе, даже есть книги, я сейчас сходу просто не назову, вот просто почитать. У кого есть дача, просто вот сесть там, пускай даже эти какие-то 6-8 соток где-то в каком-то поселке дачном, но тем не менее просто почитать, как вот люди жили раньше на дачах. И вообще дача в 19 веке, это была такая очень интересная история.
Ну, надо сказать, что не только на дачах. Дело в том, что и в поместьях очень часто устраивали домашние спектакли, в них принимали участие и дети, и взрослые, и гости.
Согласен,
и
да.
Вообще, то есть это культура, которая у нас была. Мы ее утратили, но она была, и в принципе она поддается, как мне кажется, восстановление. Во всяком случае, у меня есть
знакомые... Для начала надо заиметь поместье.
Да, или дачу. У меня знакомые, которые домашние концерты устраивают под Звенигородом. Вот приглашают музыкантов, знакомых, опять же, своих, и вместе устраивают, созывают там всяких гостей, все сплюшки какие-нибудь привозят. Ну и все вкусно и ароматно очень хорошо. И опять же, понимаете, это вот про то самое... интенсивное проживание времени. Простите, что я все время к этой формулировке обращаюсь, но это же, мне кажется, так важно — насытить красотой свою жизнь, осмысленностью такой.
Вот и я про то же. Я про ту же привычку, которая утрачена, собираться хорошей дружной компанией. Вопрос к дачникам, у которых 6 соток, есть как бы дачное товарищество, садовое товарищество. У них есть наверняка полянка. И если дачники не будут закрываться высокими заборами, а сделают маленькие палисаднички, потому что им нечего стесняться и бояться, можно огородить всю, ну, общую территорию, чтобы там зверь не зашел какой-то там, да, если рядышком лесной массив или там, ну, нехороший человек, который может покуситься на ваше добро. Но внутри товарищества, мне кажется, очень странно ставить высокие заборы и отгораживаться. И какая... невероятная мудрость была тех людей, которые создавали вот эти театральные проекты на дачах, потому что я уверен, что многие произведения, а мы их даже знаем, эти произведения, где просто вот документально...
Место действия.
Место
да.
действия, где дача, пьеса у озера, чайка, ружье, трагедия, это, и за границу. Все очень повторяется. Я уверен, что и сейчас, может быть, у кого-то что-то подобное происходит. Но дальше возникает вопрос, знаете, какой? У меня возникает вопрос, интересующийся своей историей, почему 100 лет назад, имея такие дачи, все остальное, все-таки случилась трагедия. Мы живем в неких цикличностях, да? И вот почему произошла трагедия?
Читайте «Вишневый сад», да. называется.
И поэтому, задумавшись о том, чтобы это не стало элитарностью, мы закрылись заборами, и у нас вот здесь мы такие эстеты культурные, а там челядь, чернота и так далее, им не понять нас. Вот эта граница или этот забор, он так увеличивается, что любая, ну, у любого предмета есть некая парусность. И даже если это очень большое, он может просто завалиться, чуть сильнее ветер подует, что называется.
Так оно и будет, на самом деле, потом, когда-нибудь, когда просто все устаканится и все выровняется.
Да.
Так должно быть. Не может так существовать, вот как сейчас. Не может, просто это неорганично.
Вот поэтому мы попытались 3 года назад вернуться в деревню, строим дом, корабль. Маленький летний театр, он же не летний театр, для чего? Чтобы ребята, мои друзья, мои сверстники, артисты, которых я знаю, приезжали бы со своей детворой ко мне, увидели, как живет деревня. Деревня, конечно, уже как, знаете, вот в той местности, где я живу, деревня практически исчезла. Нету ни коров, ни уклада деревенского, а какими-то осколками, островками кто-то держит еще хозяйство, но вот так, чтобы ощутить вот эту русскую деревню, по крайней мере, в тех краях, где я живу, это сложно. Это какая-то и деревня, и не деревня.
Какие края-то?
Смоленская область.
Это да, прекрасное направление.
Да, 200 с лишним километров от Москвы. И мне бы хотелось, что вот эти мои сверстники, а может быть, и их дети приехали ко мне, погостили, мы бы стали делать спектакли и приглашать деревенских ребятишек, чтобы они знакомились с театром, с поэзией, музыка, а может быть, поселковая администрация скажет: ребята, ты, какие вы замечательные, вот у себя там возле дома вы делаете, это прекрасно, а может быть, вы как-то сделаете у нас, ну, в поселке. И люди вот через это приобщение, обогащение культур, потому что мы же тоже должны понять, как они там живут, а они должны понять, как мы тут живут, потому что это вот этот конфликт привычек, она проявляется в армии очень резко. Да, почему не любят москвича? Не только потому, что ты москвич, а потому что у тебя есть метро и все остальное, ты это понимаешь, это естественно, а большинство людей даже не понимают, что, как это выглядит. И поэтому ты... Ну, как бы ты говоришь на разных языках. И самое простое, что может сделать человек, это ударить тебя в нос и сказать: сам дурак. Потому что это вот инстинктивно как-то вырывается, потому что у тебя нету слова. Ты не можешь это воздействовать. Поэтому наш ПДТ, первый деревенский театр, который, я очень надеюсь, прям вот совсем он уж появится, потому что он сейчас такой некий эфемерный, вокруг моего дома он где-то ходит, этот в Петровках, у меня деревня Петровки называется. Но уже были маленькие гастроли в Вязьму, там Вяземская епархия.
Уже местная знаменитость.
Нет, еще пока не знаменитость.
Все впереди.
Да, Вяземская епархия, там меня пригласили в пост наш великий, да, у них был фестиваль постной еды. Ну что, и мне так понравилось, что духовенство сказало, что пост — это не когда мы все хмурые, а у нас
это
еда замечательная, и в пост, и люди прекрасные, и можно, в принципе, даже и радоваться. Можно радоваться.
Нужно, мне кажется.
Вот, можно, ну, знаете, потом ты понимаешь, что нужно радоваться. Когда тебе говорят: можно радоваться. А, можно? Так а. А на самом деле нужно радоваться.
Как раз когда такой мрачняк, вот такая вот сугубая сосредоточенность на себе, мне кажется, что это вот как раз вот отдает каким-то дурным театром таким.
Это верный признак, что что-то не то.
Что-то творится
внутри не то.
Сказано было: наденьте лучшую одежду, помажьтесь лучшими маслами. Сейчас это, наверное, можно сказать, подушитесь лучшими любимыми духами, да? И живите нормально. Нормально человеком, не будьте свиньей вообще. Вот да. И все.
У апостола Павла сказано: всегда радуйтесь. Когда видишь хмурых людей, такое ощущение, что они вот этот призыв просто не услышали. А то, что делают, или знаете как, или навыка вот этого нет, а вы этот навык даете. А вот прям вот спасибо.
Нам, к сожалению, пришел срок прощаться, хотя, честно говоря, не хочется, потому что вот вы мое любопытство удовлетворили и разожгли его, вам удалось. Я вообще такой довольно скептический человек, вот особенно каким-то там, ну, какие-то новые названия, какие-то там театры, какие-то вкусы там возникают.
Чего-то нового, оказалось... театр вкуса, театр тут. Уличный.
Да, или там первый деревенский театр. Я не случайно сказал, театр тут, а деревенский театр там. Тоже вот интересно. И вы знаете, вам удалось заинтересовать меня, и я бы с большим удовольствием пришел к вам и в деревенский театр, и уличный театр я вообще люблю, мне очень нравится, что вот это
все. А в муке перемазаться не хочешь?
Я в муке с удовольствием перемазаться, потому что я готовить люблю. Вот. И мы начали наш разговор, когда мы вас представляли, и перед тем, как мы сели в эфир, вы сказали, что я, наверное, мечтатель. Когда я спросил, как вас представить, вы сказали: я мечтатель. Вот у меня вот еще несколько определений к вам родилось, что у нас сегодня был Юрий Макеев, мечтатель, фантазер, философ и счастливый человек, как вы сказали. Вот такой вывод я сделал за час.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
У вас в лице написано, что вы счастливый человек.
Юрий Макеев, мечтатель, фантазер и так далее, что я сейчас сказал, основатель, художественный руководитель театра «Вкуса», уличного театра «Тут» и первого деревенского театра был нашим сегодняшним собеседником. Программу подготовили и провели Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Мне еще напоследок у меня просьба: напомните, пожалуйста, 26, 27, 28 мая. Это ближайшие ваши спектакли.
И лето — это уличный театр, поэтому всех жду.
На улицах города.
До скорых
Юрий
встреч.
Макеев.
Спасибо вам большое,
друзья.
До встречи. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».